Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите телепрограмму «Дорога к храму», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». Сегодня наша программа проходит в Верхнем Никольском храме комплекса Федоровского собора города Ярославля. Сам храм, как и находящийся под ним предел преподобного Сергия Радонежского, были пристроены к Никольской церкви Федоровского прихода в 1891 году. В 1920-х годах этот небольшой храмик был единственным в этом приходском комплексе, где могли молиться православные верующие. Федоровская церковь была закрыта, в Нижней Никольской церкви служили обновленцы, в Сергиевском пределе также были раскольники. В сегодняшний воскресный день в храмах мы слышим отрывок из Евангелия от Матфея, в котором Господь говорит нам притчу о талантах.
«Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и получил имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2». Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов, и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющегося отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказал сие, возгласил: «Кто не имеет уши слышать, да услышит».
Дорогие братья и сестры, услышав притчу о талантах, которую говорит Господь своим ученикам, мы задаемся естественным образом вопросом: а что же такое эти таланты и что они обозначают? Талант – это денежная единица того времени, но Христос говорит нам не о материальном. Эта притча имеет более широкий смысл. Таланты – это дары, которые мы получаем от Бога. Дары духовные и физические. Дары материальные и невещественные. Это все то, что мы получаем от Бога, можем Ему принести вновь и приумножить в своей жизни. Ясно, что Христос не хотел учить своих учеников, как нажить состояние, как беречь то, что имеют они, и как приумножить это. Но Господь говорил о всем том, что дано Богом человеку. Но говоря о талантах, Спаситель не хотел исключать ни свойства души, ни природы, ни деятельности человека в этом мире, ни того всего, что его окружает. В глазах Божиих все может и должно сделаться святым. И поняв это, святой апостол Павел пишет: «Едите или пьете, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Всецело основать свою жизнь на этом правиле и все действия свои посвятить Богу – вот тот нравственный и духовный идеал, к которому должно стремиться. К сожалению, мы с вами далеки от этого идеала, и большинство из нас живут 2 жизнями, которые идут рука об руку, но не соединяются. Одна жизнь принадлежит Богу, а другая – грешному миру. С одной стороны, святые чувства, с другой – безумные мечтания испорченного сердца. С одной стороны, вечные стремления, а с другой – падение, грехи и страсти. Сегодня мы приносим покаяние, а завтра забываем о нем. Сегодня даем милостыню, а завтра мечтаем о неправедном приобретении, чтобы ничего не упустить для своей выгоды и комфорта в этой жизни. Такого рода жизнь не может быть похожа на жизнь верных рабов, о которой говорится в притче. Такого рода деяния не похожи на те таланты, которые этими людьми приумножены. Что придает цену каждому делу? Чувство любви. Что нужно, чтобы это дело было ценно пред Богом? Та же самая любовь. Без любви это дело не будет принято Богом. Самое главное и важное в жизни верного последователя Христа – это чувство любви и служения Ему. Куда бы ни пошел человек, в каком бы кругу ни вращался, главное, чтобы всегда он делал все по любви к Богу. Ничто не исключено из жизни человека. Ничто, кроме греха. И стоит только все свои способности и таланты употребить на служение Богу, тогда мы с вами и поймем, и почувствуем Его присутствие в нашей жизни. По долгом времени, говорит Господь в этой притче, приходит Господин и требует отчета у своих рабов. День такого отчета может замедлиться своим приходом и замедлит надолго. Само имя Господина может быть предано забвению. Само место, где неверный человек схоронил свой талант, может порасти мухом и травой. Но Господь непременно придет и потребует этот отчет. К сожалению, жизненный опыт многих людей, которые забыли Бога, заставляет их скептически относиться к этой истине. А давайте вспомним свое детство, когда мы первый раз сказали ложь или совершили что-то дурное. Вспомним возмущение нашей совести. Вспомним, когда смотрели нас люди, то земля готова была разверзться перед нами. Когда мы слышали раскаты грома, нам казалось, что они возвещают предстоящий, приближающийся суд. Но земля не разверзлась, гром не убил нас, и о нашей вине никто не узнал. И сердце наше в скором времени успокоилось. Но, как пишет премудрый Екклесиаст, не скоро совершается суд над худыми делами. К сожалению, наше сердце скорее слушается голоса мира, который говорит о том, что налицо, что здесь перед нами, чем голоса Божьего, который говорит о том, что когда-то наступит. И порой мы даже забываем об этом. Мы не хотим верить и начинаем считать, что второе пришествие не наступит никогда. Но это ослепление, именуемое житейской мудростью, не спасает положение, не перечеркивает и не отменяет действительности, о которой говорит Евангелие, что по долгом времени приходит Господин рабов тех и требует от них отчета. В нашем обществе есть человеческое правосудие, которое, несмотря на его недостатки и слабости, почти всегда настигает виновного. Но ведь есть и божественное правосудие, от которого нам не скрыться и не уйти, потому что его будет творить тот, кто читает наши сердца и умы. К сожалению, мы с вами часто забываем о том, что получили, и порой думаем лишь о том, почему так много дано другим. Зависть – это источник ненависти, который отравляет не только сердце самого человека, но и все, что есть вокруг него. Люди, получившие от Господа больше, и люди, получившие от Него меньше, является предметом одной и той же любви Божией и предназначена для одной и той же вечной славы. Сам Господь говорит, и последние станут первыми, и первые последними. Ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И даже если мы ощущаем себя слабыми и немощными, мы должны показать Богу, что Он может найти в нашем сердце, в нашей слабости и немощи. Мы должны быть верными Богу в малом, чтобы Он, увидев эту малую верность, мог дать нам и больше. Мог дать нам наследие Царства Небесного. Сегодняшний воскресный день Святая Церковь именует неделей перед Воздвижением. Именно об этом празднике, который отмечается 27 сентября по новому стилю в эту среду, мы с вами сегодня и поговорим. Первоначально этот праздник был установлен в IV веке, и связан он с обретением креста Господня, которое, по свидетельству древних историков, произошло следующим образом. Император Константин Великий, которому перед самой главной решающей битвой был явлен крест Господень со словами «Сим победишь», и с которым он выиграл множество великих сражений, благодарность Богу за этот явный знак возжелал найти тот самый крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. В 326 году его мать, царица Елена, отправляется в Древний Иерусалим, чтобы начать поиски креста Господня. Мы знаем, что Христос был распят на небольшой горе Голгофе вблизи стены города Иерусалима. По древнему иудейскому обычаю орудия казни были закопаны рядом с местом смерти Христа. Один старый иудей по имени Иуда указал место, где был распят Господь, с еще двумя разбойниками. На этом месте было языческое капище. Во время раскопок вблизи Голгофы, или как она еще называется, лобного места, было найдено три креста, гвозди и табличка с надписью на трех языках. Узнать, какой же из этих трех одинаковых крестов был именно крестом, на котором был распят Христос, было практически невозможно. И для этого нужен был знак свыше, знак Божий. И это свидетельство было явлено в чудодейственной силе креста Господня. Мимо раскопок проходила погребальная процессия. И было решено приложить кресты усопшему. И когда крест Христов прикоснулся к нему, то человек воскрес. И с этого момента крест носит название «Животворящий», то есть творящий, дарующий жизнь. В полноте благоговейной радости и духовного умиления царица Елена, Иерусалимский патриарх, который был вместе с ней, и множество людей поклонились и приложились к животворящему Господню кресту. Но поскольку людей было действительно великое множество, и не все могли не то что прикоснуться, но даже увидеть крест, то патриарх взял его в руки и начал поднимать вверх, чтобы люди могли видеть великую святыню. И люди падали вниз и восклицали: «Господи, помилуй!» Именно воздвижение, вознесение вверх креста Господня и дало основу тому празднику, о котором мы сегодня с вами говорим. Первоначально воздвижение креста праздновали на второй день Пасхи. Но в 335 году, когда был построен и освящен храм Воскресения Христова, на следующий день, 14 сентября по старому стилю, 27 по новому григорианскому календарю, крест Христов был принесен и установлен в этом храме. На этот день и перенесли праздник воздвижения креста Господня. Впоследствии почитание креста и сам праздник воздвижения был распространен на всей территории Византийской и Римской империи. Еще одно событие, которое произошло в VII веке, также стало основанием для празднования не только воздвижение, но еще и возвращение креста Христова в Иерусалимский храм. В 614 году персидский царь Хазрой вел войну с византийским императором Фокой и захватил Иерусалим, разграбил священные реликвии храма и увез с собой в Персию крест Христов. После 14-летнего плена в 628 году император Ираклий победил персов, заключил мир и вернул в Иерусалим честное древо животворящего креста Господня. Император сам в простой, обыкновенной одежде внес на себе крест в храм Воскресения Христу. Таким образом, это произошло также в праздник Воздвижения Господня, в который воспоминается еще и возвращение креста из плена. О дальнейшей судьбе креста есть разные мнения. По одному из них, крест хранился в неизменном виде до 1245 года, до VII крестового похода, когда он был разделен на части, и эти части были принесены в разные уголки мира. Безусловно, большая часть креста хранится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. И многие верующие стремятся в этот святой храм, на место распятия, помазания, погребения и воскресения нашего Спасителя, чтобы соприкоснуться этой великой святыне и получить духовную благодать и радость о Господе нашем. Очередной вопрос, пришедший в нашу передачу. Почему на могиле усопшего крест ставят в ногах, а хоронят его лицом на восток? Действительно, в соответствии с русской православной традицией, крест ставится в ногах усопшего. И это имеет определенную символику. Усопший как бы молится на крест. Мы верим в то, что когда придет Христос во время всеобщего воскресения и восстановит все тела, то человек восстанет и увидит перед собой символ победы над смертью, символ воскресения, крест Господень. Хоронят покойника также по православной традиции головой на запад, а соответственно лицом на восток, чтобы он мог видеть восход солнца. Ведь солнце встает, рождается на востоке, а заходит, умирает на западе. И солнце всегда было символом Христа, который воссиял нам светом божественного разума. Положение усопшего выражает безмолвную молитву, стремление от мрака к свету, от запада к востоку, к солнцу. Именно с востока, согласно Священного Писания, придет Христос. Именно оттуда воссияет солнце правды. Когда Христос воскресит усопших людей, он должен будет увидеть их лица, а они его лицо. Православные храмы также ориентированы на восток. И люди молятся на восток, где возрождается солнце правды, Христос, истинный Бог наш. Свои вопросы вы можете задавать на электронный адрес, который видите внизу нашего экрана. С вами была телепередача «Дорога к храму», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». И пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.